убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Говорит Москва, 94.8 FM. Я Юрий Будкин, программа «Баррикады». Сегодня мы про Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева будем говорить. Мосгорсуд уже признал и Удальцова, и Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве. Осталось выяснить, сколько дадут и Удальцову, и Развозжаеву, но пока этот вопрос не получил ответа, потому что в Мосгорсуде читают судебное решение. Уже известно, что суд признал их виновными. А насколько правда они виновны? Ну, с точки зрения общественного мнения, об этом мы будем говорить. С нами Александр Казаков, директор Центра либерально-консервативной политики имени Столыпина и Струве. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И директор Института прав человека Валентин Гефтер. Валентин Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте вот ровно с этого и начнем. Без вот разного рода юридических каких-то вот этих вот штук, с вашей точки зрения, они виновны или нет, Александр Казаков?
Да.
В чем?
В том, в чем их обвиняют.
Вот ровно в организации массовых беспорядков?
Да, как способе добиться своих политических целей.
То есть то, что было 6 мая 2012 года, а, было массовыми беспорядками, б, было организовано ими.
Это было частью общего замысла, в рамках которого, да, массовые беспорядки, смена режима и так далее.
Это Александр Казаков, Валентин Гефтер.
Ну, конечно, нет, потому что, во-первых, не было массовых беспорядков, во-вторых, умысел на их организацию, насколько я знаю, не очень-то доказан ни следствием, ни судом. Вот. Ну, и третье, то, что, вообще говоря, им не инкриминируется то, что говорил сейчас мой коллега Александр, им не инкриминируется что-то большее. Поэтому говорить о каких-то замыслах там, захвата Кремля или ином мировом заговоре, мне кажется, в данном случае не приходит.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Александр Казаков, вот то, что наделали Удальцов и Развозжаев, на 8 лет тянет?
Вот тут я считаю, что нет.
Больше тянет?
Нет, во-первых, я уже неоднократно в вашей передаче говорил, я вообще против того, чтобы люди сидели в тюрьме.
Вот, даже если они устраивают массовые беспорядки, извините.
Нет, давайте так вот. Вот человек в тюрьме, с моей точки зрения, это плохо. Особенно в нашей тюрьме. Вот, это, скажем так, философская позиция. Что касается наказания за предъявленные им обвинения, то, конечно, они должны это наказание понести, но 8 лет, я считаю, что это много.
С вашей точки зрения, вот массовые беспорядки каким образом должны наказываться?
А нет, подождите. Если бы они устроили то, что они собирались устроить, то тогда бы им высшая мера светила. Потому что массовые беспорядки в том замысле, каком он фигурировал, они обычно приводят к большому количеству жертв среди мирного населения. Вот, а вот то, что они же не успели это сделать, то, что успели, и то, к чему готовились, что было доказано, как считает суд, я не буду оценивать работу суда, то да, они, конечно, должны понести наказание в виде лишения свободы, но не 8 лет. Я бы им дал 5.
Это Александр Казаков, директор Центра либерально-консервативной политики имени Столыпина или Струве. Те вчера по 5... А сегодня по 3, но не те.
Я понимаю.
Вот как-то легко вы так, то есть я бы 5 дал.
А я скажу,
это
почему.
Это 5 лет жизни.
Разумеется. Ну, во-первых, в тюрьме живут, они умирают, как правило.
А ну, во-вторых, это тоже
сложно. Во-вторых, я скажу, почему 5, а не 4 так. И не 6. Потому что это 19-й год.
И что?
Потому что если выпустить ребят через год, то до 18 года они будут делать то же самое. Удальцов точно, и Леонид Развозжаев тоже.
То есть тюрьма, она не для того, чтобы наказывать или перевоспитывать, а для того, чтобы до нужного момента досидеть.
Так, ну, насчет перевоспитания, это как бы вообще из прошлых эпох и времен, это что-то Макаренко еще вспомнил. Нет, в данном случае тюрьма это и колония, а не тюрьма, если не ошибаюсь. Это, во-первых, наказание за содеянное, а во-вторых, это превентивная мера.
Хорошо, Александр Казаков. Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Прокуратура просит 8 лет, даже ваш визави Александр Казаков говорит, это как-то многовато. С вашей точки зрения, а почему тогда прокуратура просит 8? Чего хотят показать?
Ну, статья такая, от 5 до 10. Ну что? Надо берешь серединочку, немножко там добавишь...
Логичное объяснение пересидеть, к примеру. Есть, может быть, какое-то другое логичное объяснение.
Не может быть никакой логики, Юрий, там, где изначально нет предмета уголовного преследования, с моей точки зрения. Его нет, потому что не было массовых беспорядков. Я сейчас не говорю о умыслах этих двух наших фигурантов, которых сегодня судят. Что они вообще говоря хотели? Там, я не знаю, мировую революцию, Майдан.
А новый. Вы полагаете, можно задокументировать умысел?
С моей точки зрения, говорю, на следствии суде умысел этот, вот эти все великие мировые подзадачи их, не доказаны. Вот, может быть, будут еще другие процессы, на которых будут расследоваться их другие умыслы. Но в рамках того, что называется делом 6 мая, умысел на что-то большее, чем массовые беспорядки, даже не вменяется. А раз не вменяется, то тем более доказать большее нельзя.
Это
понятна моя логика?
Я понимаю. Да.
Значит, мы должны только говорить о том, были или не были те события, которые меняются. Массовые беспорядки. С моей точки зрения, их не было. И вообще не было никакого из составов уголовного преступления, которые существуют в нашем уголовном кодексе.
То есть беспорядков не было?
Нет, массовых беспорядков не было. Давайте посмотрим статью 212 нашего уголовного кодекса. И там написано, что это что? События, сопровождающиеся насилием, поджогом, погромами, вооруженным сопротивлением представителям власти. Вот. И что там еще, я не помню, а также чем-то там еще последним. Ничего этого реально по факту не было. Были отдельные маленькие стычки. Мы даже не будем сейчас обсуждать, кто их спровоцировал, как они происходили. Но все вместе натянуто, со страшной силой натянуто, с большим, видимо, политическим желанием, как вы правильно сказали, предупредить,
не
наказать за то, что было, именно предупредить, как бы чего хуже не было в другой раз.
Хорошо, я прошу прощения, Валентин Михайлович, все-таки, с вашей точки зрения, когда будут выносить приговор, это будет приговор конкретно Удальцову и Развозжаеву, или этим приговором будут пугать других?
Конечно, это приговор. Во-первых, мы давайте не забывать, что уже до Удальцова и Развозжаева, по-моему, 6 человек или сколько, я же не помню точно, уже сколько по этому делу, как участники прошли, да? Так что, во-первых, уже есть то, что называется преюдиция, хотя бы не хотели. То есть уже прокуратура в плену, следствие, в смысле, и суд уже в плену собственных предыдущих решений. Но даже если предположить, что эти участники, а эти организаторы, то тут нужно еще доказать не просто, что они там были, а что они именно имели умысел на организацию того, чего не было. Понимаете, какая сложность стоит перед судом? Доказать, не просто доказать, был или не был факт, а что они хотели организовать то, что реально, с моей точки зрения, и многих других экспертов, вообще не существовало.
Да, ну, поскольку вы правильно ссылаетесь на логику суда, а в логике судьи эти события были именно в том виде, как они их квалифицируют.
Логике судьи или прокурора?
Следствие, скажем так.
Ну, и прокурора поддерживающего.
Значит, соответственно, если по их логике были массовые беспорядки, то они доказывают, что Удальцов и вместе с ним, скажем так, вторым номером Развозжаев, были организаторами. И насколько мне известно, из средств массовых масс, я на процессах не был, там привлекаются и электронные рассылки, и показания свидетелей, их поездки по регионам, к чему они агитировались, призывали ехать в Москву, идем на Кремль, палаточный лагерь и так далее. То есть
предположим, даже
в этой логике,
Саш,
в этой логике.
Давайте, но это же все равно, они могли призывать для, например, шествия. Могли говорить шествие с такими-то лозунгами.
Нет, ну,
с такими-то
Кремль,
даже местом.
Идем,
предположим даже, я строю вот самую худшую для них версию.
Нет,
предположим, они хотели идти не на Болотную, а через мостик поближе к зданию, которое, к комплексу зданий, который называется Кремль. Но это же все равно еще не организация массовых беспорядков.
Секунду.
Вы понимаете?
Валентин Михайлович.
У меня такое впечатление, что полицейских не били, пострадавших нет, с обеих сторон, что никто не садился и не призывал других садиться, чтобы воспрепятствовать движению.
Нет, садился
это не беспорядок. Нет, подождите, движения-то не было? Ну, какого? Там же было перекрыто движение. Поэтому, посидели люди на асфальте. Что за преступление?
Ну, знаете, вот я как организатор массовых мероприятий...
Это не беспорядок, да? Я надеюсь.
Любой организатор массовых мероприятий предусматривает возможность перехода.
Нет, есть вещи, которые
делать нельзя, конечно. Вот, понимаете, вот идет колонна по Тверской улице, я веду колонну, да, там, в ней, скажем, там 10 тысяч человек. И я прекрасно понимаю, если с крыши в середину этой колонны бросить фаер, то начинается стихийное неконтролируемое движение внутри массы людей, которое так или иначе приведет к травмам.
Если ты соглашаешься играть по правилам, то ты должен играть по правилам до конца и нести ответственность.
Ну, обе стороны. Разумеется. Соответственно, если идет колонна и первые ряды садятся, а колонна идет, и сотые по номерам не видят, кто там что сел, не сел, это провокация к непредсказуемым
последствиям. Но ведь началось все не сожжение на асфальт. Ну,
давайте все-таки не будем возвращаться в 2012 год. Да. 757-й Валентин Михайлович спрашивает вас. Когда вы вот так объясняете, что, мол, дескать, мало ли что они замыслили, важно, что сделали. То есть человек замыслил и готовился убить, но не успел?
Нет. Это разные вещи,
согласен. Почему? Почему?
Объясняю. Конечно, если вследствие и поддерживающего прокуратуре, и суду удалось доказать на процессе, что они замышляли, во-первых, а, массовые беспорядки, за которые их судят, да, и б, если они замышляли еще худшее, то есть там захват власти, ну и прочие, так сказать, страшные насильственные антигосударственные деяния, то если они даже замышляли, то, как мы говорим на юридическом языке, через 30-ю статью, через замысел надо их судить. Но заметьте, ведь им обвинение не выставило ничего иного, кроме массового беспорядка. Значит, остается только выяснить, замышляли ли они все-таки только массовые беспорядки из уголовных составов. И выясняется, что и этого они не замышляли.
Хорошо.
Они, может быть, замышляли некое неподчинение, другое там...
Залезть в мозг Удальцова – это сложная история.
Нет, давайте. Дело не только в мозге, есть и другие объективные...
Есть еще мероприятия, которые проводятся этим человеком, которые можно запротоколировать.
Вот, только не только этим человеком, Александр. Вот я очень хочу обратить внимание. Это процесс шествия и прочее. Это обоюдный процесс. Там есть две стороны. Значит, на суде и следствии должны были выяснить, что делали власти города, мэрия по... тому, чтобы если возникнут какие-то расхождения по маршрутам, а ведь власти проявили некоторые потом в ходе дела, как мы знаем, изменения маршрута, они некое там устроили некоторое мероприятие, назовем это так. Первое. Как готовится полиция к этому случаю? Вот если это все сопоставить, то тогда будет ясно, что не только Удальцов и Развожаев играли какую-то роль или не играли в подготовке и процессе шествия, но и другие стороны.
Но тогда будет совсем другая история.
Конечно.
Но вот смотрите, в этом все и дело. Господин Казаков, вообще-то дело даже не в строгости наказания, пишет 008, за несовершенные действия, а в том, что это показательное судилище над оппозиционными деятелями. И если это так, то уважение власти это не добавит. Тогда зачем?
Ну, во-первых, давайте вот примем за, вот если мой оппонент согласится со мной, тогда мы точно за аксиому примем, что любое решение суда – это сигнал. Это сигнал всем остальным, что вот это неправильно, за это вы получите такое наказание, поэтому решение суда становится общественно как бы, известным и значимым, сознательно. То есть это в любом решении суда есть определенная демонстрация всем остальным. Ребята, вот это неправильно. Если вы так сделаете, вас будут судить и посадят. Так что это просто внутри самого суда заложено, самой этой процедуры и его решений. Поэтому да, это демонстрация для всего общества.
Что... Это прибавит уважение власти?
Да, это прибавит уважение власти, потому что власть, которая не защищает себя... Вы знаете, вот смотрите, мы сейчас можем перейти к разговору, сколько шагов было сделано...
Ну да.
Но на самом деле это...
То есть они сели не прямо по ходу, а чуть-чуть...
Наискось. Это, конечно, круто, да, вот пусть им суд занимается. Меня в данном случае больше интересуют глобальные общественные процессы. Вот у нас в стране, да, мы это прекрасно все знаем, мы можем делать вид, что это не так. Можем. Вот публично, вот сидя перед микрофоном, можно делать... Ну, чтобы, ну, ребята заигрались, как на Украине, да, но они же дети. Чтобы... Они хотели просто высказаться, ну, дойти до Кремля высказаться. Вот. У националистов был замысел дойти до Кремля, просто сказать, ребята, вы не правы, сесть там 10 тысячам человек, разбить палаточный лагерь и взять его в осаду. Но речь идет о глобальных процессах. Есть у нас заказ на свержение власти и переписывание нашей страны? Да, есть. Кто в этом сомневается? Государство должно сопротивляться.
Нет, подождите, это другой вопрос. К примеру, если в стране 140 миллионов жителей, из них 2 человека этого хотят. Или, может быть, 2 миллиона этого хотят. Вот как с этим разобраться?
Очень просто. Существует определенная политическая система. Если она не нравится, ее нужно менять, но не при помощи фаеров, булыжников и коктейлей Молота, а при помощи политических инструментов, которые предоставлены. Есть политическая оппозиция, и есть оппозиция, которая находится вне правового поля, вне политической оппозиции. Их задача иная – поставить власть в такое положение, в котором она не способна ответить и нанести ответный...
Вот давайте с этой точки
Это Александр Казаков, Валентин Гефтер, да.
Вот, вы знаете, Александр, вот я не буду с вами спорить, есть у них заказ или нет заказа у отдельным людям или там политической внесистемной оппозиции. Это сейчас не так важно, это уже гадание на кофейной гуще.
Это принципиально важно.
Да. Важный вопрос, конечно. Но я говорю, мы сейчас не это обсуждаем, тем более доказать это невозможно. Я думаю, что еще будет процесс этих же двух фигурантов, на котором там именно об этом и пойдет речь. Мы говорим о нынешнем. Так вот, я хочу сказать, что какой сигнал дан обществу этим сейчас приговором, неважно, сколько цифры там сейчас назовут поздно вечером, важно, что они признаны виновными по вот этим обвинениям, которые предъявили.
Господа, короткий перерыв, потому что срочные новости. Да. В Алжире, мы знаем, сегодня разбился самолет, и вот кто бы мог знать, вот такие повороты. На борту этого авиалайнера могла находиться дочь Рауля Кастро, Мариэла. Во всяком случае, так сказано в Фейсбуке аэропорта Буркина-Фасо. И Евросоюз включил в санкционный список имена 15 граждан России и Украины, а также 18 компаний. Но, как мы понимаем, сейчас эти имена и названия компаний пока не прозвучат. Будем ждать, возможно, до субботы. Я прервал вас, прошу.
Да, конечно. Печальная новость всегда про любого человека, а тем более говорящий, что никто из нас не застрахован, высоко или низко он, так сказать, поставлен. Так вот, я хочу что сказать, что, вы знаете, сигнал дан очень опасный, с моей точки зрения, этим будущим приговором. Он говорит о том, ну, по всем фигурантам, но в первую очередь и по этим двум, он говорит о том, что вот эта оппозиция считается такой угрозой существующему строю, что к ней можно применять несправедливые судебные решения и следственные процедуры. Понимаете? Вот это двояко. И то, что очередная и очень заметная несправедливость в юридическом смысле, в моральном смысле по отношению к конкретным людям.
Это ваша позиция.
Это, конечно, моя позиция. И второе, что еще хуже, это некое надувание того, что реальной угрозы государству не представляет. Понимаете?
Янукович
вот мы
тоже так в свое время
такими
думал.
Своими действиями государственные органы, так сказать, высшие слои и элиты толкают граждан к тому, что да, справедливости мы здесь таким мирным путем, своими возгласами, разговорами по радио и так далее, не достигнем. И даже шествиями нас все равно вынудят к тому, что мы придется прибегать к каким-то, ну, если не насильственным, то, по крайней мере, неординарным мерам. То есть, а это уже украинский сценарий.
И
вот это очень опасно.
Закон есть, но, к сожалению, этот закон не позволяет наказать людей так, чтобы все были уверены, что это правильное наказание. Просто 252-й, господин Казаков пишет вам, чтобы доказать, что там были или не были массовые беспорядки, нужно посмотреть видео. Но ведь на видео все видно.
Конечно.
Ну и, конечно, но, там...
Нет, подождите.
Ну, подождите. И вот хорошо, в данном случае.
Сначала есть видео, фанатские... а потом есть интерпретация того,
нет,
что мы видим.
Нет, подождите, пока до интерпретации договорим еще. Ну, вспомните хотя бы события вот. На Охотном, на Манежке, я не говорю политические, фанатские, да. Футбольные, во время футбольного чемпионата мира.
Нет.
Я говорю
просто
не политические.
Что такое массовые беспорядки?
Да.
Вот то.
Помните, машины прямо на Охотном ряду там поджигали, рушили, переворачивали. Ну, буйство было всевозможное. Я, насколько я помню сейчас, так, дело было более-менее замято, но там эту статью 212 им не вменяли, хулиганку вменяли и так далее. Здесь обратная картина, но политическая заданность, политические, то, что вы говорите, предупредить якобы других, победило над здравым смыслом и законом.
Хорошо, смотрите еще что, сейчас вы скажете, но смотрите, это Александр Казаков, Денис 21-й пишет о том, что наверняка бы прозвучало чуть позже. Ну, то есть, Удальцова посадят, а министра обороны не посадили.
Нет, ну это не надо. Вы знаете, ну, это...
Давайте пустой разговор. Это все равно прозвучит,
я понимаю, это прозвучит, но это...
А, комментарий?
Да.
Ну, а какой, может быть, комментарий? Вы можете спросить мое мнение.
Нет, у нас коррупция, кумовщина и воровство во власти куда опаснее для страны. Однако
все,
там показатели никого не посадили,
все,
а здесь показатели и посадки.
Я могу только высказать свое мнение. Во всех случаях, когда доказано кумовство у нас, по-моему, нет в Уголовном кодексе, да, когда доказан факт коррупции, необходимо сажать надолго, показательно, показывать по всем каналам. Это мое мнение. Я не отвечаю в данном случае за историю с министром обороны, бывшим, к счастью. Вот. Если бы я сидел среди присяжных, я бы бился за то, чтобы его посадили. Но его суда еще не было. Касается нашей истории, бог с ним...
Нет, давайте на секундочку прервем с этим.
Да. Ну, при чем здесь министр обороны вообще?
Нет, конечно, но только я не к министру обороны хочу прицепиться, а к тому, что вы сказали показательно. Вот понимаете, суд... не может быть показательным. Мы проходили многие
здесь
годы.
Здесь мы с вами расходимся. Любой суд в Соединенных Штатах, в Буркино-Фасо или в России показателен, потому что, вынося приговор, он демонстрирует населению этой страны о том, что вот это плохо, а это хорошо.
Тогда мы
за
с вами,
это будет сесть,
тогда
за это
мы, это закон делает, а не СОК-суд. Но мы с вами там по-разному понимаем слово «показательный».
Наверное.
Я говорю... То, что решение суда показывает нечто, конечно.
Вот, я тоже
но когда
говорю.
Заданность в решении суда присутствует именно на то, чтобы не столько дать всем сестрам по серьгам, то есть справедливо и по закону, а показать гражданам, не делайте этого,
коллега,
то это уже другое.
Ваша интерпретация, вы должны сначала доказать заданность, а потом предъявлять
эту заданность. Я не доказываю заданность, я просто говорю о том, что показательность бывает разная.
Докажите, что эта заданность есть.
Ну, это элементарно.
Как?
Как? Ну, я вот... Давайте перечислим. С моей точки зрения, с точки зрения закона. Коротко, Юр, еще раз. Уголовного правонарушения не было. Массовых беспорядков, как, говорит, секундочку, есть. Одного из составов уголовных правонарушений тем более не было. Не было. С моей точки зрения, не было умысла именно на массовые беспорядки. И все это вместе взятое, да еще желание сделать групповой процесс, не просто судить отдельного за отдельную там стычку с полицейским, а именно группу, все это вместе показывает, что это, конечно, процесс политический, и поэтому явно показатель.
Вот теперь мой короткий комментарий. Прошу. То есть сначала мой уважаемый оппонент интерпретирует позицию следствия и суда, а потом на основании этой, этих интерпретаций своих, сам сказал третьим раз, что это мое мнение, на основании собственного мнения выносит вердикт. Я, например, этого делать не буду. Я ссылаюсь на то, как данные, которые предоставило следствие и суд.
Это так, но вам тут же вспомнят, что господин Развозжаев, к примеру, и ведь
которого я давно знаю, кстати.
Да, и в рамках этого суда его отдельно хотят приговорить к штрафу за это.
Да.
Незаконно пересек границу Российской Федерации.
Но это факт.
Но это факт, который многими оспаривается. Хотел ли он это делать?
Добровольно ли он это сделал?
Подождите, по паспорту брата, ему по паспорту брата тоже насильно всучили?
Нет, подождите. Это разные вещи. Одно дело использование чужого документа, другое пересечение границы.
Но пересечение границы по
нарушения.
Паспорту брата, он все
еще
его
раз
заставили,
говорю, это
что?
Разные нарушения.
Его даже заставили?
Но если его силой привезли с паспортом
чужим
брата
паспортом.
Или без паспорта брата, значит, это уже не добровольно
пересечение. Вот, то есть, смотрите, вот у нас, дай бог здоровья, Лёнева, да, у нас есть тело, которое транспортировали через границу. Живое. Вполне себе. Да?
Дело живого Леонида Развозжаева.
Совершенно верно. Да. Вот, дай бог им здоровья. У которого были определенные документы. Значит, при факте пересечения границы, значит, было зафиксировано. Вот есть гражданин.
В конце концов,
вот
рядом
есть
с телом лежит неправильный паспорт.
Вот есть документ, вот есть гражданин. Да, вот по формальным признакам зафиксирован факт правонарушения. Вы предлагаете каждый раз интерпретировать факт. А вот есть определенный факт. Если этот факт...
Подвергать анализу, это не значит интерпретировать.
Если этот факт был каким-то образом создан, но факт при этом остается фактом.
То есть, если его вывозили оттуда с чужим паспортом, значит, он сам уже по собственной инициативе въезжал туда с чужим паспортом.
Александр, ну здравый смысл же.
Это хороший материал для прений в суде. Вот и занимайтесь этими прениями.
Александр Казаков, директор Центра либерально-консервативной политики имени Столыпина и Струва. Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Сегодня на баррикадах радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Сейчас 19:30, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады». Сегодня 24 июля, 19:35, говорит Москва, 94,8 FM. Я Юрий Будкин. Мы продолжаем. Мосгорсуд уже признал Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Возможно, с минуты на минуту, а может быть, даже и не сегодня, мы узнаем... Что, собственно, к какому сроку приговорит Мосгорсуд Удальцова и Развозжаева, но в любом случае важно понять, как общество относится к этому приговору. Удальцов, Развозжаев виновны. Об этом мы говорим. С нами Валентин Гефтер, директор Института прав человека, и Александр Казаков, директор Центра либерально-консервативной политики имени Столыпина и Струва. Господа, вы все помните мультфильм «33 попугая»?
Конечно.
У кого из вас голос похож на голос удава?
Ну, уж только не у меня.
Значит, господин Казаков, это ваш голос, по мнению 671-го, похож на голос удава. Очень слабые товарищи, пишет Александр, оценивая собравшихся в студии, но дальше. Понятно, что Удальцов и К. хотят навредить простым людям, это очевидно. Господин Гефтер, это очевидно.
Вы знаете, вот такое чтение в сердцах, что значит навредить простым людям? Если они хотят раскачать политическую лодку...
Именно так, я думаю.
И это считается автоматически навредит простым людям, ну, наверное, я с некоторой долей сомнения соглашусь с нашим
слушателем.
Давайте
у украинцев сейчас спросим, это
навредило или нет. Давай, мы спросим потом украинцев. Да. Там, ну, я только вот, это именно то, Саша, я и хотел подчеркнуть, что раскачивают лодку обычно, политическую, в отличие от, может быть, бытовой, обычно двое, да и бытовую в семье тоже, понимаете? Вот это очень важно. Здесь мощнейшее государство с мощнейшим репрессивным, нормальным, в смысле слова, аппаратом, так? И некая группа людей, которые, предположим, да, правда, хотят покачать эту лодку. И что же, мы теперь этих людей будем, чтобы, не дай бог, ничего не качнулось, а полный покой, как на кладбище, мы будем людей на 5 или 8 лет заставлять сидеть в тюрьмах?
Это Валентин Гефтер. Александр Казаков.
Можно я вот продолжу чуть-чуть?
А вы сейчас продолжите, потому что Денис 21 примерно о том же пишет. И если я правильно понял Казакова, этот суд... Денис называет его судилищем, показывает нам буквально следующее. Протестовать против власти в стране нельзя, за это корячится восьмерочка.
Нет, это не так. Я вот, продолжая как бы линию Валентина, я бы вспомнил про некоторые вот исторические приговоры, в частности, оправдательные, обвинительные. Вот в рамках нашего разговора, мне кажется, эти примеры уместны. Вот была такая маленькая, меньше еще, маленькая группа людей, к числу которых относилась известная Вера Засулич, которые, или Нечаев, несколько человек, кружок-то был. Из этого, правда, получился роман Достоевского и целое движение революционного террора. Гигантское количество убитых людей, в том числе мирных граждан, как на даче Столыпина, например, уж мне не знать таким центром, да, и про революцию говорить тоже не будем.
Ну, любые аналогии болезненные.
Или Вера Засулич, да, которую оправдали присяжные, потому что она убила человека просто выстрелом в
бок. Не убила,
ранила. Да, да,
937-й тут же с вами соглашается, будет и Засулич, и 5-й, и 17-й.
А я бы хотел еще один пример привести, не из нашей страны, а из самой нами любимой, горячо, страны Соединенных Штатов Америки. Когда мы говорим вот там... о статьях, о формализме там и прочем, и прочем. А за что посадили Аль Капоне? Кто не помнит?
Ну, его за что?
За неуплату налога.
Налоги, да.
Но при этом кто-нибудь в Соединенных Штатах сомневался, что сажают его не за это?
Но обратите внимание, значит, посадили за доказанные преступления. А множество недоказанных или не могли, или не хотели доказать.
Подождите. Валентин.
Я прошу прощения, возвращаясь к вашим аналогиям, Аль Капоне не посадили до 19-го. Помните, вы говорили?
Да, помню. Да. Его постарались посадить навсегда.
Вот именно.
Ну, вот смотрите, вот мы говорим, вот, точнее не мы, а Валентин говорит, что там было доказанное преступление, а здесь, мол, не доказано. Ну, тогда надо обжаловать приговор и доказывать в суде, что это не доказано. А вот сейчас вот мой многоуважаемый оппонент уже неоднократно говорит о том, что там нет состава преступления, там вообще речь о другом. То есть это чистая политика.
Хорошо. Я тогда попрошу каждого из вас прокомментировать сообщение нашего корреспондента. Вы говорите, надо в суде обжаловать.
Да. Ну, качество... более того, адвокаты уже заявили, да. До начала процесса заявили, что будут обжаловать.
Ну, это понятно.
Ну, да. Так вот, то суд в стране есть, тут спрашивает Алекс. И это тоже вопрос. Наш корреспондент рассказывает из зала суда. Ну, то есть, с часу дня сегодня там зачитывают приговор. Угу. Значит, нужно стоять во время зачитывания приговора. Женщина-инвалид говорит, я не могу стоять, я сяду. И судья говорит ей, если вы инвалид, что вы тут делаете? Как вы к этому относитесь, господин Казаков?
Чрезвычайно негативно. Я думаю, можно было принять отдельное решение, учитывая долготу зачитывания по изменению регламента.
Но это не серьезная такая проблема. Нет, судопроизводство.
Это смотря для кого. Для женщины-инвалида это очень серьезная
это
проблема.
Это говорит о моральном уровне судейского корпуса.
Ой, давайте не будем... Да. Давайте тогда про моральный уровень власти и страны
не
заговорим
надо,
сразу.
Зачем?
Из одного придурка.
Это говорит именно о моральном уровне.
Извините. Вы сейчас про кого это?
А я сейчас про человека на улице, который сегодня наступил мне на ногу.
Хорошо. 7373948 в 495-м коде. Это программа «Баррикады». С нами сегодня Александр Казаков, директор Центра либеральной консервативной политики имени Столыпина и Струва и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Мы говорим о приговоре, который, может быть, в эти минуты зачитывают в Мосгорсуде для оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Они уже признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва, постоянный слушатель.
Прошу.
Я просто, вот мне такая мысль мелькнула. В принципе, оппоненты молодцы, и хорошо, и грамотно, достаточно мягко все объясняют. На самом деле. Но у меня вот такое ощущение, что если, упаси Господь, Развожаева и прочие придут к власти, то именно эти оппоненты, как сейчас показывает украинский опыт, будут первыми пострадавшими. Ну, на Украине там страна маленькая, их бьют битами. А страна большая, даже не узнает, где повесят.
Господин Гефтер, это вам.
Да, замечательно, Владимир. Вы знаете, я совсем согласен, что вы сказали, кроме одного. Я считаю,
потому что
если
вы пытались уже проводить аналогии с
Украиной. Если, не дай бог, такие, как Удальцов и Развожаев придут к власти, это не потому, что они плохие люди или тем более уголовные преступники, а просто потому, что они не моего профсоюза, как говорили в моей молодости, то я считаю, что это будет заслуга основная той самой репрессирующих нынешней власти, нынешнего режима, который делает все для того, чтобы радикальные элементы набирали очки. И понимаете, украинские события, киевские, в первую очередь, события этой зимы показывают, как легко власти доводят площадь до вот того градуса, который, когда горит коктейль Молотова, так сказать, понятно, какая температура. Вот я понял. Это самое страшное в этих судилищах.
Вы знаете, вот наконец-то мы договорились до того, в чем между мною и многоуважаемым оппонентом принципиальное и по существу единственное различие. Когда вот людей называют там либералами, консерваторами, не очень понимаешь, что это такое, да, там охранителями, там, да. Вот различие в чем? Вот все то, что сказал сейчас многоуважаемый оппонент, я скажу ровно наоборот. Если власть будет бездействовать и не останавливать тех, кто пытается раскачивать лодку, причем останавливать жестко, принципиально, демонстративно, то тогда в условиях сегодняшнего мира, забыли про 19 век.
Удальцов, он такой...
Такой пусть, да.
Да.
Так вот, в условиях сегодняшнего мира, да, когда слишком много желающих, не только в нашей стране, для того, чтобы здесь началось не то же самое, что на Украине, можете расслабиться, а гораздо хуже. Мы так не умеем, как украинцы. Мы, если начинаем, мы разносим все в щепки.
Александр, и начинаем не надо уничтожать собственный народ, я буду за него заступаться.
Я горжусь своим народом. Если мы разносим страну, то в щепки. Слава богу, что потом восстанавливаем каждый раз. Так вот, понимаете, вот у нас сегодня есть как бы оппоненты режима, оппозиционеры, системно-несистемно. Вот у нас есть новые появились. Вот, например, в Крыму.
Ну,
да,
а как без оппонентов?
Ну, нет, подожди, у нас в Крыму есть оппонирующие нашей стране, да, известный деятель крымско-татар Чубаров, да, который сейчас занимается тем, что ездит по всему Арабскому Востоку и ищет деньги на создание террористических групп в Крыму.
Александр, я вас умоляю, не уводите только так далеко в сторону. У нас не так много времени. Давайте вернемся.
Ну, а чем занимается Удальцов, наводя мосты с Таргамадзе, получая от него деньги?
Подождите. Мы обсуждаем сегодня только 6 мая.
Я понимаю.
Мы о Таргамадзе поговорим, когда будет процесс.
Я говорю о политике, да. Давайте, а не только 6 мая.
452-й пишет: критиковать власть можно и нужно. Конечно. Но нельзя вносить в массы раздор. Вот за что их посадят, и правильно сделали.
Простите, у нас нет такого уголовного преступления, раздор, вносимый в массы. И это вообще вещь абсолютно резиновая. Вот наш разговор сейчас можно тоже назвать раздором, вносимым в массы.
Наполовину.
Я все-таки хочу... Наполовину, да, хорошо.
На мою половину. Про господина Гефтера говорите, я понял.
Так вот, я хочу сказать, что таких людей, которые реально раскачивают лодку и внесут угрозу государства, единицы. А вот людей... которые реагируют на несправедливость, на судебные такие вот вещи.
Гениально.
Десятки, сотни и тысячи. Посмотрите, сколько вышли в декабре 2011 года. Они вышли не власть свергать, и у них были отношения как к несправедливым выборам.
И вот буквально
мы сейчас
же...
таким образом, грубо говоря, власть вербует людей, которые будут переходить от несправедливости к большему, так сказать, накалу своего отношения к власти. Вот что самое страшное.
А к этому моменту от 355-го уже пришла СМС. Они не лодку раскачивают, они хотят докричаться до путинской власти о несправедливости.
Но в следующий раз они начнут взрывать, чтобы докричаться, так?
Нет. А может быть, ответить?
Нет, посмотрите, вот я вот.
Или это и есть ответ?
Ну, во-первых, это не ответ, это нормальная реакция власти на угрозу безопасности страны и ее граждан. Это первое. Во-вторых, вот давайте мы спросим тех жителей Майдана, которые жили там в декабре прошлого года. Там была интеллигенция, вот этот порыв к справедливости был...
Они хотели докричаться о несправедливости.
Он был грамотно, профессионально канализирован совершенно в иное, и страна кончилась, страны просто нет. Люди голодают, страна нищая, денег нет, они воюют.
Саша, подождите, давайте по
вот
последствиям.
Вот это искреннее, искреннее стремление же, справедливости.
Мы же с вами еще директора Валентин, некоторых Валентин, аналитических Валентин, структур. Секунду, Валентин, секунду.
Искреннее стремление справедливости – это горючий материал понятно. Для революционеров. Они на этом и паразитируют.
И поэтому надо, чем Валентин, больше несправедливости, прошу. Тем лучше, что ли?
Если провокаторов есть спекулянт... надо сажать.
Нет, подождите. Сначала, вы сначала говорили сейчас не только о провокаторах, а еще провокация ведь тоже бывает с двух сторон. Власть тоже провоцирует.
Господин Косаков просто загордился. Я сразу должен Дениса 21-го зачитать с сайта. Не доказано, что тем грузином, с тем грузином был Удальцов. Удальцов, как известно, не курит. Господин Гефтер.
Ладно, хорошо. Прошу. Так я еще раз хочу вам подчеркнуть. Вот нельзя судить по последствиям о первопричинах таких серьезных событий, как... которые у нас были 6 мая, тем более киевско-украинских. Понимаете? Конечно, население домов вокруг Майдана наверняка многие поддерживали мирные демонстрации ноября-декабря. Но когда дело перешло к насилию, сначала со стороны местных правоохранителей, а потом в гораздо худшей степени со стороны радикалов с этим всем, то дело раскачалось уже так, что пострадали в первую очередь эти люди. Теперь что же мы должны сказать? Мы должны сказать только одно – расследовать буквально и справедливо, и взвешенно, что происходило, кто что за что, то есть, грубо говоря, дергал и что к чему приводило, и только после этого говорить о вине отдельных людей, тем более не в политическом, не в моральном, а в уголовном порядке. Ведь посмотрите, те все участники событий 6 мая, кто сидит? Только несколько человек с одной стороны. Ни один полицейский, ни один руководитель мэрии, который... понятным образом не шла на смягчение на этой ситуации. Никто. Не то, что не сидит. Я тоже против того, что сидели. Но даже не участники процесса реально.
Господин Казаков, но ведь это правда. Не может быть одна сторона виновна, а другая абсолютно чиста.
Ну, насколько я знаю, до Удальцова, Развожаева и Лебедева всех остальных судили за конкретное нанесение там, побоев и увечий.
Ну, то есть, а другая сторона не допустила ни одной ошибки.
А те лежали и ждали, когда их побьют. Значит,
соответственно, против них был подан иск, было проведено следствие. Если никто не подавал иски против конкретных правоохранителей, не против милиции или полиции, не против мэрии.
Нет, но если были массовые беспорядки,
подождите, не может быть... Никого не сажали из полиции,
подождите, Александр, ну давайте не будем. Да. Вы же бывали на этих акциях, вы знаете, что они в шлемах, без бэджиков. Как вы определите, когда вас бьет полицейский, а вы в ответ сопротивляетесь? Я даже не говорю, справедливо, несправедливо, превышаете пределы самообороны. Как вы определите? Вас-то легко, видеокамеры, а у нет, него ну, что? Знаете, для... Я еще раз говорю, ни бэджика, как. Ничего, не
я
видишь.
Я скажу как, но для начала, как для начала я постараюсь не сближаться с ними с палкой в руках. Чтобы потом не определять. Вот это первое. Второе, я вот не могу не внести ремарку. Вот как в словах моих оппонентов, когда он рассказывал про предысторию событий на Украине, вот была одна короткая фраза. Сначала добрых и справедливых людей мочили милиционеры.
Нет, не так.
Правоохранители. Я просто немножко эмоционально усилил. Сначала насилие со стороны правоохранителей, а потом уже гораздо больше. Простите, а откуда вы это насилие взяли? Если они противостоят давлению толпы, это не насилие, они были на работе.
Про мирные студенческие в основном демонстрации года? Ноября, нет. Начало декабря.
Прошлого года.
И конечно.
И все-таки, господин Казаков,
из-за этого через полгода
как
расстреляли.
Как вы объясняете вот эту историю деления на абсолютное зло и абсолютное добро?
Нет такого.
Ну как же? Нет?
Существует только абсолютное зло, но это сатана, и, я думаю, не повод для нашей дискуссии сегодня.
Хорошо, господин Гефтер, а вы как объясните? Но ведь на самом деле в болотном деле, и вы совершенно справедливо об этом говорите, есть только с одной стороны плохие, с другой стороны хорошие.
Нет, я, конечно, такого не говорю.
Но это деление чувствуется, потому что на скамье подсудимых представители одной стороны.
Хорошие.
Но это не значит, что, когда на скамье подсудимых, не значит, что одни автоматически хорошие, другие автоматически плохие. Понимаете, вот мы не можем согласиться с Александром в одном, и очень важным, сейчас не применительно к конкретным сторонам этих столкновений. Это то, что он считает, что раз предъявлены обвинения и прошел судебный, следственный и судебный процесс, то так оно и было.
Нет, на самом деле мы с вами гораздо больше расходимся. Нет, я считаю, что государство обязано любыми методами бороться за сохранение себя и жизни своих граждан.
Любыми методами мы уже проходили. Саша, да, не да, надо.
Давайте возьмем интервью ЦРУ, ФБР и НБ, как незаконными методами они охраняют государство Соединенных Штатов.
Не хочу.
Наши делают то же самое и правильно делают.
Ну, 7373948. У нас.
Я не хочу, чтобы наше ФСБ было слабее ихнего ЦРУ.
Да не пусть будет слабее, пусть будет законнее.
Пусть работают.
Законнее.
Вот пусть да? работают.
Работают. Ой, слушайте, у наша страна уже полгода из последних сил бьется за международное право, на которое все давно наплевали. Саша, давайте будем законными.
Я вас умоляю, давайте
будем законными и проиграем.
Давайте телефон слушать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа, Юрий и ваши гости. Вы поймите, что развозили Удальцова, они не опасны для нынешней власти. Опасны уже давно сидят и так закатаны. Квачков, Хабаров, русские патриоты. Так что тут не надо копья ломать по этому поводу, господа.
Давайте не будем и по этому поводу ломать копья, потому что, ну, господа, вы как-то прокомментируете.
Вы знаете, я могу кратко прокомментировать. Если Квачков, Хабаров и другие, а есть подозрения, посажены тоже в результате далеко несправедливых судебных процессов, то я считаю, что ни одна из сторон, как бы она политически ни была окрашена, не должна сидеть, когда преступления реальные, конкретные, не доказаны. Валентин и Гектор. Это увеличивает опасность всего их нашего сообщества для власти, а власти для общества.
Если сообщество, неважно какого по размеру, если сообщество задумало свергнуть власть путем насилия, убийств, терактов и прочего, то есть до тех пор, пока это сообщество теракт не совершит, мы не имеем права поймать его и посадить за умысел.
Имеем, но только доказать это нужно так, как полагается.
Совершенно с вами согласен. Просто вы считаете, что суд не доказал вину Удальцова Развожаева, а я считаю, что доказал.
А в случае с Квачковым?
В случае с Квачковым я плохо знаком с судебным процессом. Я больше знаком с Квачковым как публичным деятелем. И никакого...
Но Олег говорил как раз о том, что вот это более серьезная угроза для
власти.
Это
уже оценка просто с его точки зрения.
Я тоже думаю, что
хорошо. Это... 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей. Да. Вот хотел сказать, вот получается, по мнению правозащитника, надо дать людям разнести город, избить полицейских, и только тогда можно предпринимать какие-то меры по организации правопорядка.
Нет, вот я это... хорошо. Не считаю.
Интересно, что вы сами среагировали на слово правозащитник. Да, ну, естественно. Вас так не представляли сегодня.
Понятно. И, дорогой мой, я так, конечно, не считаю, как вы подали, но я хочу сказать другое, что нельзя давать власти полиции разнести всех, кто приходит на подобного рода акции, только за то, что есть подозрение, что они что-то сделают не так. Ну, понимаете?
Вы занимаетесь тем, чем до этого занимался я.
Не одна.
Кого там разносили?
Нет, подождите секундочку. Не, я же не говорю, что это было там. Ни одна из сторон, а особенно сторона, которая должна действовать только и строго по закону, не имеет права превышать ни о какую норму действующего права. Вот о чем идет речь.
Алекс пишет, на международной арене к России и к Путину относятся примерно так же, как Россия и Путин относятся внутри страны к своим оппонентам, и нет никакой
логично,
разницы.
Логично, логично. Вот тут я
категорически
скажу.
С этим не согласен.
Валентин Гефтер, по итогам программы «Баррикады», вы на его стороне, тогда вы набираете номер 134-21-35. Александр Казаков, на его стороне вы, тогда 134-21-36. Вы не готовы согласиться ни с Казаковым, ни с Гефтером, тогда 134-21-37. Голосование уже идет. Прошу, вы можете продолжать. Александр Казаков.
Вы знаете, вот по большому-то счету, речь у нас идет сейчас о том, способно ли государство, даже еще нет, давайте еще выше ставки поднимем, вообще нужно государство нам или нет? Если нам государство, как система, организующая нашу жизнь, нужно в принципе, то тогда это государство обязано себя защищать. Вот в чем различие, вот точно скажу, между мной и оппонентом. Защищать эффективно для меня прежде всего важно. А для моего оппонента, скорее всего, защищать в рамках формального закона, прежде всего. То есть вот есть закон, и он формален.
Александр, я скажу,
эффективность и справедливость не противоречат друг другу.
Конечно. Хочу сказать другое, что кроме задачи государства защищать само себя и граждан, у государства есть еще не меньшая задача – защищать право и права каждого человека. Согласен. Это право на мирные собрания не менее важно, чем многие другие права. И если государство это не делает эффективно и справедливо, то тогда мы приходим к таким приговорам, которые прозвучал сегодня.
Валентин, главное право человека – это право на жизнь. жизнь. И жизнь достойную, а не на митинги и демонстрации.
Нет, все права более-менее одинаковые. Ну, конечно, без жизни другого не будет,
вот
это понятно.
Вернемся к Украине. Вот начиналось все с борьбы за право митингов и демонстраций, закончилось тем, что люди жизни теряют тысячами.
Понятно.
Государство развалилось. Если нам не нужно государство, давайте будем жить как более.
Вот это Александр Казаков. Если вы на его стороне, тогда 134-21-36. Вы на стороне Валентина Гефтера 134-21-35. Вы не готовы принять сторону Казакова или Гефтера, тогда 134-21-37. Голосование продолжаем. Еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу, коротко.
Саркисян Ерван.
Да, коротко. Слушаем вас.
Вы знаете, вот здесь беседуют, говорят, что, мол, вины нет, не доказано, не надо судить. Я хотел бы маленький пример провести им.
Очень маленький.
Вот, допустим, да. Вот очень маленький вот так. Я подсказать вам как?
Ой, нет, да, мы очень долго на самом деле. Давайте, вот что, 549-й, и каждый из вас очень коротко. То есть он, правда, так уже уверен, что посадят и Удальцова, и Развожаева. Ну, почти
это
все
очевидно,
уверены.
Конечно.
Да, посадили нормальных мужиков ни за что. Валентин Гефтер, это так?
Они не нормальные мужики, они, конечно, выдающиеся, в каком-то смысле из ряда вон выходящие, но из-за этого, из-за их политических или даже более радикальных, чем у нас с вами, убеждений, не значит, что их нужно сажать ни за что. А ни за что в данном случае это точно.
Александр Казаков?
Посадят Дальцова, Развожаева за дело. Они рассчитывали, что, занимаясь своей деятельностью, государство не посмеет пойти на такой шаг, в том числе рассчитывая на помощь и защиту наших правозащитников.
Александр Казаков, директор Центра либерально-консервативной политики имени Столыпина и Струвы. По итогам программы на его стороне 18% тех, кто принял участие в голосовании. Валентин Гефтер, директор Института прав человека. По итогам программы на его стороне 69% тех, кто принял участие в голосовании, и 13% тех, кто голосовал, говорят, что не согласны ни с Валентином Гефтером, ни с Александром Казаковым. Господа, я благодарю вас, что вы нашли время и пришли в нашу студию. Спасибо.
Спасибо.